Так, давайте вспомним, где мы находимся. Мы находимся на земле. Мы воплотились на земле. Причиной нашего воплощения была определенная карма. До воплощения мы были в другой реальности. Как душа без тела, мы блуждали. Воплотившись на земле, мы хотели прожить какую-то карму, получить какой-то опыт и через это вырасти, освободиться от земной реальности. И сейчас мы этим занимаемся. На земле нам посчастливилось вспомнить дхарму, вступить на путь дхармы. Поэтому мы сейчас здесь. И вы здесь находитесь обучаться у своего гуру, в своей дхарме, Адвайта Веданти, своей санге, духовной семье практикующих. Если вы помните об этом, вы будете помнить, зачем вы здесь, куда вы идете, какова ваша цель. И об этом надо помнить днем, помнить ночью, и в этом садхана. Нельзя забывать, никогда. Даже говорят так, даже если за вами гонятся 7 разъяренных псов, никогда не теряйте осознанность. 7 разъяренных псов могут покусать ваше тело, но если вы потеряете осознанность, вы потеряете свою душу, своего Бога. Поэтому садху стремится не терять осознанности. Мы продолжаем заниматься самым главным делом в жизни. Изучать учение Брахмане, практика Шраваны, размышлять, медитировать. Аватхута Гита, глава 1. Вам не надо думать, что будет завтра, что будет через 12 лет, это все иллюзии. Вам надо постараться погрузиться в настоящее, остановиться. Погрузиться в осознавание. Если вы слишком погружаетесь во внешнее, то ситуации быстро двигаются, время течет быстро, а ваше сознание тускнеет. Снаружи много движения, внутри мало скорости сознания. Но если вы останавливаетесь во внешнем смысле, частота вашего сознания вырастает, а внешний мир как бы замедляется. И вам надо идти по пути замедления внешнего мира и увеличения частоты сознания, переходу к световым скоростям сознания. Тогда время двигается медленно, причины следствия двигаются медленно, у вас появляется высокая скорость сознания, их управлять ими. А когда вы полностью останавливаетесь, мир останавливается, вы погружаетесь в вечность. Но если вы слишком погружены наружу, события и ситуации двигаются очень быстро, вы не успеваете. Вы в раджасе, ситуации в раджасе. Все не контролируется. Но ваше внутреннее сознание затухает. Ваша внутренняя осознанность имеет очень низкую скорость, и вы не успеваете. Снаружи ситуация очень быстрая, а вы думаете медленно. Медленно, медленно. Не успеваете. Ситуация выходит из-под контроля. И даже если у вас есть много планов, надежд, они никогда не воплощаются. Это все так, маниловщина. Ничего не воплощается, потому что вы не контролируете реальность. Ситуации идут очень быстро, разворачиваются, а у вас скорость сознания не успевает. Садху давно это поняли, этот секрет. Они стараются остановиться, замедлиться во внешнем смысле. Но во внутреннем смысле они, наоборот, развивают световую скорость. Это, конечно, не скорость ума. Осознанность – это не когда у вас ум работает очень быстро. Ум может стоять, может чуть-чуть двигаться, это не важно. Когда за умом ваше сознание начинает сверкать, вот тогда ваше сознание развивает световые скорости. Вы можете пронизывать всю Вселенную за доли секунды. Видеть миллионы кальп прошлого. Наша карма заставляет нас действовать по-старому, по привычке, по-человеческому. И вот ее-то и называют эго. И наша задача здесь побороть эго. Действовать, думать, осознавать не так, как эго вам велит, а как рассказывают святые. Например, кто-то вспыльчивый. Он может думать, вот я такой вспыльчивый. А ему говорят, так изменись, перестань быть вспыльчивым. Своей вспыльчивостью ты создаешь проблемы себе, проблемы другим. Это никому не надо. Вспыльчивым нет места в небесном царстве, среди девов. Вспыльчивые могут заработать тело из ада. Меняйся, очищайся. Или кто-то говорит, я неуверенный. Ему говорят, а ты развивай уверенность. Развивай веру. В мир богов неуверенных не пускают. Маловерных, слабоверных закрывают двери рая. Говорят, иди на землю, развивай веру, развивай уверенность. Потренируйся еще пару жизней. Тогда приходи. Вселенная... очень строгая организация, я вам скажу. В ней все так организовано, что комар мимо не проскочит. Кто что заслужил, тот того и получит. Все подсчитывается до мелочей. И все это наша карма. Если мы пришли сюда с нашими кармами... мы должны себя очистить, чтобы стать от нее, стать пустым. Для этого нужно делать севу, развивать ответственность, этику, учиться быть гармоничным. Все это садхана, тренировка духа. Если кто-то не гармоничен в отношениях с другими людьми, мое ему прямое наставление. Вам нужно научиться гармонии. Это ваша жизненная задача. Потому что гармония – это способность слушать Бога в себе. Способность развить внутреннюю пустоту. Если ты научишься гармонии с другими, ты будешь слушать божественное. Потому что миры богов – это гармония. Там нет дисгармонии, деструктивности, борьбы, соперничества. Это все фактор нижних миров. Если у кого-то есть нечистые, греховные мысли, задача его жизни избавиться от нечистоты, от нечистых оценок, развить настоящее чистое видение. И здесь вы должны верить. Вы должны искренне упражняться в чистом видении. Это не должно быть притворством, формальностью, показным чем-то. Это не должно быть следованием просто правилам. Вы должны в душе перевернуть что-то в себе, пересмотреть. Это ваша практика. Если кому-то не хватает ответственности, это качество нужно выработать. Воля, концентрация. Если вам сказали прийти в 7 утра, вам надо прийти в 7 утра. Не в 7.30 и не в 7.15. А именно в 7 утра. Способность выполнять точные вещи – это ваше качество, как садху. Иногда, когда я прихожу на какие-то мероприятия, я обнаружу, что я прихожу иногда раньше учеников. Думаю, мои ученики более заняты, чем я. Я ничего не делаю, они все время что-то делают, они всегда заняты. Так и говорю, учитесь у вашего гуру не быть занятым. В душе вы ничего не делаете, у вас будет много свободного времени. Мои руки тоже всегда что-то делают, мой ум тоже всегда что-то делает. Но я не занят, поэтому у меня много свободного времени. Я могу приходить вовремя везде. Иногда я сажусь в первую машину, жду учеников. Откуда у них столько дел, я не знаю. Казалось бы, у меня должно быть больше дел. Ну, по логике вещей. Но не может быть у монаха больше дел, чем у гуру. Ну, в принципе, не может быть. Но так получается. Просто я могу все оставить быстро, отпустить. И вы также учитесь. Все это качество, которое мы должны выработать в этом воплощении, чтобы получить пропуск к освобождению. Если мы вырабатываем эти качества садху, мы можем идти двигаться дальше. Этот мир и тот уровень, на котором вы сейчас находитесь, это не последний. Допустим, вы раньше не знали гуру монахов, жили обычной жизнью, пришли, увидели монахов, узнали гуру. Это другой мир. Затем увидели еще Пайлот Бабаджи, Кей Камата, гуру, оказывается, и святых, и мастеров бывает много. Потом есть Акхара, потом есть ситхи, есть боги. Со временем ваше окружение, ваше видение меняется, все больше святых, божественных существ начинают окружать вас. И вы видите, что эти миры были всегда, но вы их не всегда воспринимали. Ваши качества не позволяли общаться с этими существами. Ваш ум не позволял войти в это сообщество. Но теперь вы поднялись выше, и вы можете быть на этом же уровне. Нужно очищать свой ум, и боги будут приходить на пуджу к вам. Приходить в медитации. Ситхи будут говорить с вами, как с равными. Для этого нужно избавиться от себя, от негативных качеств. Недисциплинированность, дисгармоничность, внутренний гнев, критика подсознательная, страх, неуверенность, синдром маленькой бедняжки, эгоизм, желание слушать только себя, неумение слышать других. Гордыня, отсутствие смирения, неуважение других, нечистое видение, безответственность, лень, апатия, неумение верить, доверять, закрытость, погруженность во внутренние данные, цепляние за них, алчность, различные виды привязанностей, соперничество. Все это мешает практикующему. Когда мы освобождаемся, становимся пустым, наши внутренние качества расцветают. Тогда мы становимся сосудом, готовым воспринимать высокие учения святых, учения Адвайты.
Несомненно, я – тот атман, вездесущий, самосияющий, неделимый, подобно пространству, эфиру, чистый по своей сути и незамутненный майей. Воистину, я нетленный, бесконечный, воплощение чистого сознания. Мне незнакомы ощущения счастья и страдания, или тот, кто испытывает их.
Наша высшая сущность свободна как от мирского счастья, так и страдания. Она не переживает, не испытывает. Внутри нас есть эго, которое постоянно присваивает плоды нашего восприятия, которое чувствует себя вкушающим, слушающим, делающим. Но все это не мы. Если мы с помощью вивеки отделим от себя, то обнаружим в себе эту сущность, которая не действует, не вкушает, не переживает плоды кармы, не наслаждается и не страдает. И вот это называется ананда, брахма-ананда. Это радость другого плана, недвойственная радость абсолюта. Переживает наш ум, тело, это все инструменты. Брахман внутри нас не переживает. Нужно научиться отделять с помощью анализа непереживающую часть от переживающей. Переживающая часть смертна, она как бы обрезается в момент смерти и снова вырастает. Но непереживающая, она бессмертна. Этот секрет знаком всем ситхам. Например, когда садовник обрезает кусты, то зеленые побеги он обрезает, или зимой листья спадают. Но корни и ветка всегда остаются. Зеленые побеги – это тело, ум, эго. Корни и ветви – это наша глубинная сущность, которая не переживает и не перерождается. Она всегда остается неизменной.
Для меня нет никакой умственной деятельности, хорошей или плохой. Для меня нет никакой физической деятельности, хорошей или плохой. Для меня нет никакой речевой деятельности, хорошей или плохой. Я – бессмертное сознание, чистое и трансцендентальное.
Когда мы принимаем великое решение и входим в состояние недеяния, мы обнаруживаем, что как только мы это сделали и правильно держимся его, что для нас нет деятельности. Я не говорю про относительную деятельность. Относительная деятельность должна быть. Не надо бояться относительной деятельности. В относительном мире есть задачи, они должны решаться и решаться правильно, хорошо. Мы говорим про внутреннюю сущность, про воззрение и созерцание. Деятельность может делаться в воззрении и правильном созерцании. Например, если управляющий не позаботится о том, чтобы оплатить электричество зимой, и ложно поймет учение о недеянии, вы все будете мерзнуть, вряд ли вы будете довольны. А если не придет вовремя готовить просад, ложно поймет учение о недеянии, вы тоже не очень обрадуетесь, потому что есть будет нечего. Однако надо разобраться, что в нас действует и что в нас не действует. Наша внутренняя сущность находится за пределами деяний. И все деяния богов, святых, ситхов, они не являются причинно-следственной деятельностью, обусловленной эго, умом, кармой. Они являются играми, лилами, потому что они истекают из их неума, из их высшей сущности. И поэтому святые говорят, не надо отказываться от деятельности. Надо просто выйти из причинной деятельности, из кармической деятельности, перейти в измерение игры, лилы. Но лила возможна только, когда вы находитесь вне эго, вне деяния. Когда вы с помощью вивеки обнаружили свою высшую сущность, обнаружили, что она не действует. В лиле нет законов, нет правил, ограничений материального мира. Говорят, это спонтанная манифестация. Но эта манифестация не ниже материального мира, она выше по уровню. Она может делать все человеческие дела и даже делать божественные дела. И делать гораздо лучше, чем это делают люди. Поэтому, когда мы приходим в монастырь, сначала мы все делаем. Сева, работа, соблюдаем правила. Но постепенно, с годами, мы должны понять принцип лилы. Мы должны перестать делать. У нас должно возникнуть новое понимание. И это понимание, как происходит все в божественном мире. Тогда сева становится лилой, манифестацией божественного. Наше сознание в недеянии, все происходит естественно, само собой, лучшим образом. Тело идет куда надо, руки делают что надо, когда надо сидят в медитации. Отношения перестают быть кармическими, они тоже становятся лилой. Между ситхами и богами нет отношений мирских, как у людей, ну, там, привязанности. Не бывает такого. Ни один святой не скажет: вот я влюбился. Что делать? Это абсурдная ситуация. Не может быть такого. Святые могут играть, боги могут играть в какие угодно игры. Но это именно игры. Они могут играть в любовь, в привязанность, в ненависть, в алчность, в что угодно. Но это игры, в них нет человеческих причинно-следственных связей. Это просто игры шакти, свободная манифестация абсолютного. Отличие лилы от обычных отношений в карме в том, что нет никакой привязанности. А почему нет привязанности? Потому что нет делателя, нет того, кто это переживает. Игра энергии нет, и есть только пустота. То есть Бог, Брахман, абсолют через них переживает. Но для этого должна быть подлинная реализация. Лилу нельзя подделать. Нельзя, будучи в кармическом сознании, сказать: а это моя лила. Ну, бывают такие люди. А это моя лила. Так еще. Потому что лила, это, она не может делаться ахамкарой, эго. Лила всегда только присуща Бхагавану. Только Господь может лилу вести. Человек не может вести, индивидуальность, эго. Эго, человек может только карму переживать. Только Бхагаван. А Бхагаван пребывает в недвойственности. Нет делателя, нет переживателя. Нет цепляний, нет надежд, нет страхов. Есть полное всеприятие. Иногда бывают разные попытки имитировать лилу. Эго, оно ведь на все гораздо. И оно может даже лилу себе приписать. Тут надо быть очень честным с самим собой.
Воистину, ум подобен пространству. Он кажется направленным во всех направлениях. Он кажется превосходящим все. Он кажется всем. Но в действительности ум не существует.
Все начинается с вичара. Ведем ли мы брахма-вичару, атма-вичару? Вичара заставляет нас обратиться к сознанию, к уму, исследовать его природу, глубоко погрузиться и понять эту природу. И когда мы исследуем, мы обнаруживаем, что сознание обладает бесконечной, безграничной природой, подобной Вселенной. Каждый из нас — это Вселенная. Все это ум. Но когда мы присмотримся глубже к уму, мы увидим, ум пуст. Сам по себе это просто некая манифестация, некая функция, конструкция, которая не существует сама по себе, она изошла из чего-то большего. За умом есть нечто непостижимое. Его называют пустота, но не надо вводиться в заблуждение словом пустота. Кто-то думает: пустота, ну ничего нет. И говорят: я искал ум, ну вот нашел пустоту, я знаю, что ум пуст. Это нечто непостижимое, это Господь Бхагаван Дататрея, как бы мы его ни назвали. Кришна, природа Будды. И мы должны обнаружить это прямо за умом. Мы должны пронзить ум силой Вивеки, глубже проникнуть еще. И затем отделить себя от ума. Понять, что то, что происходит с умом, не происходит с нами. То, что происходит с телом, это не с нами.
Я один и во всем. Я не ограничен и вне пределов пространства. Как я могу видеть мое собственное «я» появляющимся или исчезающим? Почему ты не понимаешь, что ты поистине то абсолютное единое? Ты тот извечный атман, в котором одинаково отражается все. Ты безграничный и всегда сияющий Господь. Как в таком случае ты можешь думать о дне, свете или ночи, тьме?
Задача каждого садху — направлять ум на Брахмана, размышлять о Брахмане, размышлять о Боге, нацеливаться на абсолютное, погружаться в него, исследовать. Главная часть сознания каждого садху исследует Брахмана днем и ночью. Сначала это исследование имеет аналитический характер, затем созерцательный вне ума. Затем эта созерцательность перерастает в пламя веры, которая уже вне ума, вне мыслей. Просто горит, горит, сочится, струится любовью. И все сжигает, сжигает, уже все это не важно. Анализ не важен, и само созерцание видоизменилось. В нем появляется бхава и шакти, энергия. Постепенно нам нужно превратить свое сознание в такое пламя пылающей любви к Богу. И вот эта пылающая любовь к Богу, это и есть вичара, брахма-вичара, которая день и ночь стучится в двери Бога, которая проникает все глубже, глубже, глубже. Проникает в то место, где нет ничего мирского, нет ничего материального, ничего двойственного. В очень запредельное место. На земле есть много запредельных мест. Мест, куда не ступала нога обычного человека. Например, Кайлас, Эверест, Дамодар-кунд. Есть много запретных мест, которые охраняются людьми, другие места охраняются духами или богами. В них есть особая нечеловеческая энергия, что-то запредельное, чужеродное обыденному миру, что-то очень далекое, необычное. Есть места под водой, где живут необычные существа. В горах живут необычные цивилизации, которые не тронуты, не соприкасаются с обыденным миром. И вот когда мы исследуем Брахман, мы переходим грань обыденного сознания. Находим очень запредельное сознание. И глубже, глубже в него погружаемся. И нужно сохранить адекватность, не потеряться в этом запредельном сознании. Многие садху, с головой погружаясь в это сознание, бывает, даже теряются в нем.
Всегда созерцайте атман. Он неразрывный и повсюду один и тот же. Ты говоришь: «Я тот, кто медитирует». И «Единый Всевышний – объект медитации. Почему же ты разделяешь неразделимое? Ты никогда не рождался, и ты никогда не умрешь. Во все времена у тебя никогда не было тела». Упанишады многими различными способами провозглашают эту общеизвестную истину. Все есть Брахман. Ты Ты всегда присутствуешь как внутри, так и снаружи. Ты — то высшее блаженство, которое всегда и всюду. Тогда почему же ты бегаешь туда и сюда, подобно злому духу?
Дататрея как бы разговаривает с умом, с эго человека. Говорит, попробуй понять, ты обладаешь уже этим высшим блаженством. Почему же ты его не замечаешь? Почему ты уходишь от него? И ответ здесь такой, потому что есть карма. И нужно время, чтобы эта карма исчезла. Если вы терли морковку на кухне, вы знаете, что нужно время, прежде чем вся морковка будет истерта. За один раз никому не удастся морковку стереть на терке. Нужно потереть, по крайней мере, секунд 30 или минуту, пока она вся исчезнет. Наше осознавание подобно такой терке, а морковка подобна карме. Мы соприкасаем осознавание с кармой трем. И это называется тапасья, тапас. Пока она не исчезнет. Затем морковка исчезает, возникает пустота, ничего. Таким же образом мы должны стереть нашу карму, стать пустыми. В нас не должно быть ничего, что держало бы нас, что нас бы цепляло, сильно фиксировало. Стать пустыми означает, у нас всегда есть всеприятие. Мы можем принять любую концепцию, любое переживание, приятное, неприятное. Любой вкус, любой образ жизни, любое служение. Как говорят, если вкушаешь любую пищу, и ты счастлив, это единый вкус. Носишь любую одежду, и ты счастлив, это единый вкус. Живешь в любой точке Вселенной, и ты счастлив, это единый вкус. Начальные признаки единого вкуса. Но когда у нас есть предпочтение, когда у нас есть желание одно отвергать, а другим наслаждаться, получать выгоду от чего-то, это действует наша карма. И наша непустота не дает нам пережить эту недвойственность. Поэтому чем больше мы себя опустошаем, освобождаем себя от цепляний, предпочтений, тем ближе мы к Божественному. Сева, послушание, созерцание, медитация, аналитическая философия – все подходит для этого, если вы в правильном умонастроении. Но вы должны понять, что каждый момент вашей жизни – это ваша практика. Нельзя разделять на практику и непрактику. Утром асаны сделал – это практика. Но когда я выхожу с кухни – это тоже практика. Когда я кланяюсь другому – это тоже практика. Когда я беру служение – это тоже практика. Когда я общаюсь с другим человеком, контролируя свой ум – это тоже моя практика. Если вы сумеете сделать все своей практикой, каждый миг будет вашим подношением Богу. Этика – это практика. Это не какие-то правила. Если вы это поймете, это будет вашей практикой. Если вы не поймете это, создадите свои представления, просто будете думать – этика – это просто набор неких правил, которые меня ограничивают. Это не будет вашей практикой. Чтобы это стало вашей практикой, это надо уважать, почитать, как метод. Быть этому преданным. Любой метод работает, если вы его уважаете. Царя Дарику, его гуру Махасидха продал одной владелице борделя в Индии. И его работой было услуживать проституткам 12 лет. И он сказал, отпустишь тогда, когда он своей работой накопит достаточно золотых монет. сказал, пусть он живет отдельно, пусть о нем, с ним хорошо обращаются. Бывшим это был царь. Но когда он стал учеником своего гуру, гуру дал ему такое послушание. Наверное, можно представить, что произошло вообще в душе царя, когда он получил такое служение. Царя, можно сказать, великого владыку, продали в рабство, в бордель. И он служил очень смиренно, 12 лет и практиковал. И однажды один другой раджа пришел в этот бордель, и он вышел подышать воздухом, увидел этого Махасидху в своей комнате, в сиянии света, в окружении божественных существ. Он испугался и позвал хозяйку. Она тоже пришла и поняла, что это святой божественный человек, упала ему в ноги, начала извиняться за то, что она совершила оскорбление, не почитая святого человека, одержала его как своего слугу и просила простить ее за грех. Дарика стал великим махасидхом, потому что он сумел опустошить себя. Если бы его эго, его гордость сыграл, он подумал, да что такое, я царь, как я буду так унижаться? Его бы гордость не позволила бы ему достичь освобождения. Но ни разу он не выдал себя, что он бывший царь, никто даже об этом не догадывался. Он просто выполнял свою севу, делал свое служение. Он стал достаточно пустым, чтобы смочь сделать такую работу. Таким же образом, нам нужно стараться быть пустым. Никому из вас точно такое служение не светит. Я не тот гуру, который дает такие задания. У вас есть своя задача. Через нее вы можете опустошить себя таким же образом.
Для тебя и для меня не может быть ни союза, ни разделения. В действительности не существуем ни я, ни ты, ни этот мир. Один только атман повсюду.
Когда мы находимся в двойственности, у нас сильна идея разделения. Эту разделенность создает наш ум, наше эго, мы чувствуем, я – это я, а другой – это не я. И часто мы даже не замечаем, как мы приоритет отдаем всегда себе. Вот мне пусть будет лучше, а другой пусть это возьмет. Вот он, пусть он возьмет, а я сегодня вот так мне пусть будет. Это на подсознательном уровне бывает. Мы так привыкли действовать в миру, инстинкт самосохранения, борьба за выживание. Это длительный период эволюции. Прежде чем мы стали людьми, попали сюда, мы локтями очень хорошо пихали наших соседей. В телах животных мы боролись за жизнь. И все человечество так действует, и каждый человек индивидуально. Человечество очень эгоистично ведь. Что оно сделало? Поубивало всех волков, медведей, обезьян, выгнало их в леса. А тех, кого не смогло поубивать, отогнало в резервации, в зоопарке, на фермы. Взнуздала и сказала, вы слабая, глупая, а мы умные и сильные, вы будете на нас работать, будете служить лошадям, собакам и прочим остальным. Все животные вынуждены подчиниться человеку, и они или прячутся в лесах, или работают на человека. Человек создал этот мир. Он вытеснил растения, вытеснил животных, вытеснил деревья. Он чувствует, я покоритель природы. И прежде чем мы добрались до нынешнего состояния, мы тоже очень много действовали эгоистично. То есть это определенная стадия эволюции. Но затем эволюция идет по-другому. Нужно наоборот научиться действовать не эгоистично. Раскрыть свое сознание к единству. Понять, что все живые существа – это единый коллективный мега-разум. Перестать действовать эгоистично. Человек убивает рыб, птиц. В Непале нам удалось немного выпустить птиц. Там даже есть люди, которые зарабатывают деньги. Они ловят птичек, сажают их в клетку, а затем говорят: накопите заслуги, сделайте доброе дело, отпустите птичек, дайте нам за каждую птичку 100 непальских рупий. Я выпустил один раз, выпустил второй. Он говорит: ну вот еще много птичек. Я говорю: да ты сам их можешь выпустить. Зачем тебе мои деньги? Если ты хочешь накопить заслуги, да, если ты так действительно веришь в эту дхарму и меня в этом убеждаешь, чтобы я тебе заплатил, что мешает тебе открыть клетку? Ну, это люди. Людей не волнует мнение рыб, птиц по этому поводу. Человеческое эго более сильное, более развитое. Оно просто подавляет животных, не спрашивая. Это эгоизм, расовый эгоизм. Мы должны преодолеть этот эгоизм, потому что эгоизм делает разделенный. Мы не понимаем, что мы – это один мегаразум. А Адвайта все время об этом говорит, но мы не понимаем, потому что эгоизм нам мешает. Вот если вам сказать, мы, санга, это одно существо. У этого существа много тел, 60 тел, но существо одно. Вот так. Потом сказать, мы, община и человечество, это одно существо. 5 миллиардов тел, а существо одно. Или мы, люди, животные, духи, боги – это одно существо, единый мегаразум. Много тел, но одно сознание. Когда мы устраняем свой эгоизм, наш дух расширяется. Мы можем почувствовать других как часть самого себя. С чего нужно здесь начать? Нужно начать с того, что вы учитесь служить другим. Вы учитесь слушать других, понимать их и заботиться о них, чтобы не только вам было хорошо и радостно, но и другим тоже. Вы учитесь отдавать себя другим, их благу. Вы можете даже брать на себя страдания других ради того, чтобы другим было хорошо. У меня такая тенденция была, естественно, с детства. Может, и у вас были такие тенденции заложены. Но их надо развивать дальше. Когда ко мне кто-то приходил меняться игрушками, еще чем-то, я думал, как бы его сделать радостным. Я ему отдавал больше, чем он просил. Для меня это была просто игра. Но если человек привязан к игрушкам, я давал ему то, что ему нравится. Если вы возьмете себе за правило отдавать больше другим, заботиться больше о других, постепенно ваше сознание будет расти, ваша разделенность с другими будет уходить. Вы будете сами становиться этим коллективным мегаразумом, у которого много тел. Но если вы будете думать только о себе, заботиться только о своем эго, ваше сознание будет сужаться до размеров личности, индивидуальности тела. Если будете погружены в свои небольшие проблемы, не будете слышать других, будете слышать только себя. Вам не удастся расширить свое сознание и познать, что такое жизнь без разделения. Поэтому сева – это дух служения другим, это дух любви к другим. Когда мы делаем какое-то служение, мы служим Богу, Дхарме, святым и другим живым существам. Мы стараемся освобождаться от своего эго. И когда вы делаете служение, вы всегда должны помнить об этом принципе. Не должно быть так, что «О, я хочу служить другим вот так. Я хочу по-своему больше служить другим, чем тот человек». Тогда начинается соперничество, как обычно, за то, чтобы служить другим больше и лучше. И один тянет одеяло на себя, чтобы служить другим больше и лучше, и другой тоже. И он забывает, что этот другой как раз он тот же, у кого он тянет это одеяло. Он тянет одеяло на себя и говорит: я тебе хочу служить. Так служи же сейчас, не тяни ты это одеяло. Вот прямо сейчас ты ему можешь послужить. Это бывает часто среди практикующих. Мы спорим с другими о том, чтобы им лучше служить. Мы отстаиваем свои приоритеты, чтобы служить другим живым существам. Перед теми, кому мы служим. Вот так, такой парадокс. Когда вы поймете всю игру ума и эго, вам самому станет смешно.
Ты не принадлежишь пяти объектам чувств, таким как звук, прикосновение, форма, вкус и запах, равно, как и они не принадлежат тебе. Воистину, ты — та высшая реальность. Что в таком случае может огорчать тебя? Для тебя нет ни рождения, ни смерти. У тебя нет памяти. Для тебя не существует ни неволи, ни освобождения, ни хорошего, ни плохого. Почему ты рыдаешь, мой дорогой? Имя и форма не относятся ни к тебе, ни ко мне.
Дататрия спрашивает, что может огорчать тебя, если тебе не принадлежат пять органов чувств, ты к ним не принадлежишь. Вичара должна привести к вивеке, развлечению, что принадлежит нам, что не принадлежит. Один человек пришел к мастеру, говоря, что его ум очень беспокоен. Мастер сказал ему посидеть немного, помедитировать над содержимым ума. Потом он пришел, сказал, дай мне этот ум. Человек сказал, я не могу тебе дать этот ум. Я не могу его взять, он мне не принадлежит. Тогда этот мастер взял палку и поколотил его, говоря, нечего тогда таскать ворованное. Раз это тебе не принадлежит, чего ты его носишь? Таким же образом, мы должны отделить себя с помощью вичары, и должна появиться мудрость, вивека, что есть наше подлинно, что есть кармическое. Когда мы отделим себя, появляется вайрагья, бесстрастие, отрешенность. Вичара, вивека, вайрагья. Такой порядок. Вайрагья дает силу не захватываться сансарой. Дататрия говорит, почему же ты рыдаешь? Имя и форма не относятся ни к тебе, ни ко мне. Мы не отрицаем имя и форму в относительном поведении. Но во зрении мы говорим, наша сущность выше имени, выше формы. Мы не должны ими обуславливаться. Мы должны играть именем и формой, но мы не должны быть рабами имени и формы. Мы можем управлять именем и формой, но мы не можем позволить имени и форме управлять нами. Дальше Дататрия говорит. «О ум, почему ты блуждаешь, подобно неугомонному призраку? Осознай этого неразделенного, единообразного атмана. Откажись от всех страстей и будь счастлив». Призраки, духи часто блуждают. Например, если кто-то погибает неестественной смертью, он часто оказывается привязанным к тому месту, где он погиб. И постоянно возвращается. Таким образом, духи или привидения могут существовать сотни лет. И есть даже истории о родовых замках, в которых живут сотни лет фамильные привидения. Эти легенды передаются, особенно в Англии. И страны Европы, особенно Англию, делают целый бизнес на этом. Есть такие туристические, целое паломничество по местам таких привидений. И туристы ездят из одного замка в другой, и туристические фирмы имеют неплохие деньги. что-то наподобие, как у нас паломничество, туда паломничество. Но паломничество по местам призраков и духов – не очень хорошая карма у людей. И такие привидения создают славу вокруг этого места или замка. И что создает их привязанность к этому месту? Их ум, их тенденции сознания, сильные впечатления, которые они накопили и которых они держатся. И пока не придет какой-либо святой, учитель, или не наступит благоприятное время, они не могут освободиться, не могут получить новое рождение, войти в тело человека, уйти в миры богов, в миры предков. Они находятся в нижнем астральном мире. Такому человеку нужно сделать или большое подношение, или в честь него построить храм, или посвятить заслуги от длительного ретрита. Только тогда он может освободиться. И вот ум здесь Дататрея сравнивает с таким призраком, привидением, которое к чему-то привязывается и бродит в тех местах, где он привязался. И он говорит: осознай недвойственного, единообразного брахмана и откажись от всех страстей и будь счастлив. С помощью вичары и вивеки надо развернуть свой ум к осознанию абсолютного, божественного. И затем повторять такое осознание. Делать это непрерывно, пока это не станет главным фоном нашей жизни. Это дает вайрагью, силу отказа от страстей, от многих психических каналов, которые привязывают нас к земной реальности. Ведь не вопрос в том, чтобы осознать учение Адвайты, сказать Сарвам Эва Брахмам. Это сейчас может любой школьник. Сходив на конгресс Адвайты в Москве. Вопрос, чтобы такому осознаванию дать силу, разорвать психические каналы, которые закрепляют нас за земной реальностью, за кармой. Чтобы это осознавание набрало силу джняна-шакти, сватантрия-шакти и могло отъединить нас от тысяч пут, которые были созданы в прошлых воплощениях. И эта сила есть вайрагья. Поэтому Дататрея говорит: откажись от всех страстей и будь счастлив. Вы не сможете отказаться от притяжения земной реальности. Земная реальность имеет силу тяжести, силу тяготения. Каждый это знает. Чтобы выпустить спутник на космическую орбиту, а тем более на орбиту Солнечной системы, нужно развить скорость, первую, вторую космическую скорость. Если этой скорости будет недостаточно, спутник не выйдет на расчетную орбиту и упадет на Землю. Это действует сила тяготения. Но земная реальность сансара, кроме силы тяготения, имеет также силу тонкого, духовного тяготения. Освобождение подобно выведению спутника на орбиту. Надо преодолеть эту силу тяготения. И пока мы не откажемся от страстей, которые привязывают нас к земной реальности, мы не сможем выйти вот этот свободный полет души. И как нужно отказаться от страстей? От тенденции ума. Нужно дать им Бога. Сам по себе отказ, он не даст вам такой силы. Нужно привязать ума к Богу. Нужно прилепить его силой безграничной божественной любви. Безграничной преданности. Нужно сделать постоянную свою жизнь вот таким пламенем вичары. Созерцание, медитация, вичара. Любовь к Богу – это явление одного порядка, если вы поймете их сущность. Вот такое пламя любви к Богу, такая пламенная устремленность ежесекундная, сопровождаемая истинным созерцанием, она сделает вас свободным от страстей. Мне в Непале, нет, вот Аркаши подарили вот такую большую рудракшу. На ней змея с зубами. Но пока везли сюда, зубы сломались. Я подумал, что это материализация моего образа, змея, у которой вырвали зубы. Если у нас есть такая вичара и созерцательность, наши страсти становятся подобными такой змее, у которой вырвали зубы. Они перестают быть страстями, они становятся энергией. И эта энергия движется по законам Нивритти Марга, возвратного потока. Она больше не идет снаружи. Она идет внутрь и наполняет центральный канал. И она не связана ни с образом, ни с именем, ни формой. Это меняет биохимию вашего тела на энергетическом уровне. Вот такая вичара, пламенная созерцательность, устремленная любовь к Богу. Ваше тело очищается естественно. И больше страсти не могут привязывать вас к земной реальности. Они переплавляются. Перестают быть страстями, становятся энергией чистой пробы. Эта энергия больше не хочет идти из чакр, вытекать и привязывать к вас, забивать каналы. Она двигается внутрь, внутрь, внутрь по центральному каналу. Из энергии мирских желаний она становится энергией кундалини. Тогда вплотную наступают такие процессы, как сукха-шунья, сам-йога, кама-татва, маха-мелана. И это секреты учения Адвайты Ситхов, которое нужно испытать на своем опыте, в своем уме и теле. Изменить направление своей энергии. Тогда ваша энергия, как магнитом, начинает притягиваться внутрь, внутрь. Ваша преданность, вера, созерцание, устремленность притягивает в центр вашу энергию. Она больше не расходуется снаружи так, как обычно. Желания вас оставляют. В каком-то смысле вы словно умираете для этого мира. Но вы пробуждаетесь для вот такого возвратного потока. Вот лила происходит вот в таком состоянии, когда энергия движется по-другому, когда нет эго, когда есть вайрагья. Вот тогда вы становитесь пустым сосудом для нисхождения божественного. Тогда божественное хочет играть в вас. Божественные силы видят, это пустой сосуд, пригодный для лилы. Тогда начинается процесс ануграхи, нисхождение благословляющей милости. До этого благословляющая милость нисходит, но очень слабо. Вы не чувствуете ее постоянно. Но когда вы стали пустым сосудом, освободились от эго, перестали быть делающим, отпустили все, приняли великое решение, вошли в великое недеяние, и ваша энергия начала двигаться вовнутрь, начался Нивритти Марг, вы по-настоящему становитесь готовым пустым сосудом. Ануграха начинает нисходить. Божественное замечает вас как совершенно пустой сосуд, через который божествам интересно танцевать, интересно вас благословлять.